Говорит Радио Свобода, в эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В нашей программе интервью со скрипачом Гидоном Крамером к 60-летию «Маэстро». Почему итальянский предприниматель Рикардо Гуалино не построил новый Петербург? Судьба писателя, киносценариста и драматурга Франтишека Лангера. Русский европеец Андрей Синявский. Европейский музыкальный календарь. Начнем с Парижа, где 22 марта открывается ежегодный книжный салон. Литературные вкусы французов и русских. Два языка в жизни академика Элен Каррер-Данкос. Из Парижа Дмитрий Савицкий.
Русская культура пронизывает целые и подчас неожиданные пласты западные. Так этот бодрый марш, сочиненный любившим Париж Джоном Льюисом, называется «Сашин марш» и тянет за собой на свет и Петю, и Волка. Несколько лет назад министр образования Франции Клод Алегр заметил в разговоре с пожизненным секретарем Французской академии Элен Каррер-Данкос: «Вы наверняка будете меня ругать за то, что я упразднил преподавание русского языка в школах, но среди учеников слишком мало желающих изучать русский». Элен Каррер-Данкос ему ответила: «Ругать я вас не собираюсь, для меня чрезвычайно важно, чтобы школьники отлично знали французский». И в то же самое время на проходящей в эти дни на «Франс-Культюр» неделе французского языка академик, писательница и историк Элен Каррер-Данкос, прежде чем начать рассказ о работе над 9-м изданием академического словаря французского языка, заговорила о языке русском, тем самым дав нам редчайшую возможность заглянуть во Францию 1933 года в семью иммигрантов из России, в которой главным вывезенным из страны богатством был русский язык. Элен Каррер-Данкос.
Я должна сказать, что до 4 лет в моем детстве в Париже я говорила только по-русски. Причина проста. Родители мои считали, что русский язык не такой уж легкий. А по-русски со мной говорили в заведении, которое может показаться странным. Мы жили в Медоне, и там же находился сиротский дом, где говорили исключительно по-русски. Родители мои отдали меня в этот приют вместо того, чтобы водить меня в скверик, где все дети болтали по-французски. Мне было 4 года. И все это было устроено исключительно с одной целью, чтобы я выучила русский язык.
Элен Каррер-Данкос известна прежде всего российским читателям биографиями Екатерины II, Николая II, Ленина и Сталина. Ее известность, по-настоящему широкая известность во Франции, началась с выхода в издательстве «Фламарион» в 79 году ее книги «L'Empire éclaté» – «Расколовшаяся империя». Она вовремя разглядела грядущий распад Советской империи, предугадав, если и не трагические последствия афганской войны, то, по крайней мере, опасную сейсмическую ситуацию на периферии Союза, начавшееся брожение в странах мусульманской культуры. Но вернемся к воспоминаниям детства Элен Каррер-Данкос.
Мне было 4 года, когда однажды вечером родители посадили меня на поезд и поручили незнакомой даме, которая не говорила ни слова по-русски, поручили на целых 3 месяца. Я не могу сказать, за сколько именно дней, потому что память детства стирается, но факт есть факт. Я исключительно быстро научилась говорить по-французски, и когда через 3 месяца вернулась домой, говорила в совершенстве. Причем я тут же начала и читать на французском языке, а выучив наизусть басни Ла Фонтена, через 3 дня после этого полностью владела обоими языками. В моей памяти сохранился потрясающий эпизод. Это было на пляже в Британии, на пляже, где была галька и валуны. Я сидела на таком валуне, и дети подбегали ко мне, и я им говорила на ухо русское слово. И они мне также, по секрету, на ухо французское. Это был такой невероятный устный перевод. Я не раз слышала от преподавателей, что перемешивать языки опасно, что это приводит к дислексии, проблемам орфографии. Но я никогда не смешивала русский и французский. Я должна сказать, что для меня существует иерархия языков, и в этой иерархии французский главенствует.
Трудно после этой цитаты не вспомнить еще раз еще одного французского академика, покинувшего нас 2 недели назад, также в совершенстве владевшего и русским, и французским, Анри Троя. Прежде чем занять почетную должность в академии, Элен Каррер-Данкос преподавала историю в Сорбонне, а затем в Сианс-По, высшей школе политических наук. Она преподавала также в Японии, США и Канаде, где получила титул доктора honoris causa. С 1984 года по 1987 она была президентом радио Сорбонны, радио Франции. Ее избирали в Европейский парламент, она входила в комиссию старейшин по реформе кода национальности, была советником в Европейском банке, участвовала в подготовке плана помощи, развития и реконструкции бывших коммунистических стран. Она вице-президент комиссии иностранных дел и обороны. Количество возглавляемых ею комиссий велико, но меня интересуют все же две эти стороны ее деятельности: постоянная работа над очищением и сохранением французского языка и такая же постоянная работа с русской темой. Вернемся же еще раз к этой теме. Теме русского языка.
Самое близкое в русском языке для меня – это поэзия. Как ни странно это звучит, можно сказать, что существует больше русской поэзии, чем французской. Быть может, поэзия – это язык и способ самовыражения, наиболее популярный у русских. Невозможно себе представить в Париже фестиваль поэзии, на который собрались бы миллионы молодых людей, которым сначала пришлось бы часами стоять в очереди, прежде чем попасть на вечер поэзии, в то время как в России, в любом провинциальном городе или, скажем, в Санкт-Петербурге на фестиваль поэзии, будь то стихи Пушкина или современных поэтов, собираются тысячные толпы, которые сражаются за эту возможность стоять и слушать стихи.
Напоследок скажу, что сын Элен Каррер-Данкос, Эммануэль Каррер, который провел 2 года в российской глубинке, пытаясь научиться тому, чему мать его научили родители в самом раннем детстве, русскому языку, только что выпустил свою 11-ю книгу, которая называется весьма просто «Русский роман».
Два языка в семье Элен Каррер-Данкос. Накануне открытия Парижского книжного салона. Дмитрий Савицкий. В Польше началась кампания по созданию читательских клубов, члены которых могли бы встречаться в библиотеках, своих организациях и даже в пабах. О том, сколько читают поляки и о читательских клубах, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Найти точный ответ на вопрос, сколько читает современный поляк, нелегко. Разные опросы общественного мнения дают разные результаты – от одной книги в год до нескольких в месяц. Дело в том, что одни считают учебники, другие нет. Одни относят справочники, например, по рыболовству, к прочитанным книгам. Другие заявляют, что прочитанная книга – это книга художественная. И так далее. По данным опроса, проведенного по заказу наиболее популярного польского ежедневного издания газеты «Выборча», среднестатистический поляк читает в среднем 2 книги в месяц. Одновременно значительная часть опрошенных признается, что вообще не читают и не интересуются никакими культурными явлениями. Немногим более 1/3 читающих поляков читают прежде всего художественную литературу. Польских и иностранных писателей 1/4 прочитанных книг – это учебники. И еще 25% – научно-популярная литература и документальные повести. Оказалось, что книги есть в 90% польских домов, а это означает, что многие книги имеют, но их не читают. Примечательно, что польки читают аж вдвое больше, чем поляки. Вопреки распространенным стереотипам, больше читают также и те, кто постоянно пользуется компьютером и интернетом. Авторы исследования отмечают, что чаще всего поляки одалживают книги, которые читают в библиотеке. Там записан каждый 4-й поляк или у знакомых. Перед покупкой книг часто останавливает цена. По данным опроса, если бы книги стоили дешевле, то их продавалось бы на 80% больше. Вообще, в Польше проводится целый ряд кампаний по популяризации чтения. Наиболее известная из них – «Вся Польша читает детям». Ее инициаторы призывают приобщать детей с раннего возраста к чтению. Читаем, по крайней мере, 20 минут в день.
Натискать на родителей, чтобы им читали.
В результате дети начинают нажимать на родителей, чтобы те им читали. А это огромный капитал для ребенка, как интеллектуальный, так и психический, духовный.
Говорит инициатор кампании Ирена Казьминска. Все более популярными в Польше становятся акции по буккроссингу, когда жители городов оставляют прочитанные книги в автобусах, метро, парках, чтобы их могли взять другие. Тем не менее, как говорит Эльжбета Калиновская из Института книги в Кракове, нельзя сказать, что поляки читают много или даже достаточно.
На самом деле группа людей, которые читают постоянно, небольшая. Большинство – это те, кто прочитывает, например, одну книгу в год или вообще не читают. Поэтому мы и делаем все возможное, чтобы исправить ситуацию.
В такой ситуации Институт книги совместно с организацией British Council решили популяризовать в Польше идею создания читательских клубов. Что такое читательские клубы?
Мы позаимствовали эту идею в Великобритании, а британцы, в свою очередь, еще раньше, из США. Суть в том, что читающая публика очень охотно обменивается мнениями о прочитанном, а лучше всего сделать это в неофициальной обстановке, местах, которые располагают к беседе. На базе британского опыта мы намерены привить такую моду и в Польше, вместе читать и обсуждать прочитанное в клубах при библиотеках.
А где чаще всего создаются клубы читателей? Именно при библиотеках?
Мы хотим начать от библиотек. Это как бы натуральная среда для создания таких клубов. Тем более, что очень часто, когда два читателя встречаются у библиотечных полок и видят, что их литературные вкусы совпадают, нередко начинают обсуждать прочитанное. В общем, мы начинаем с библиотек, и там такие клубы уже создаются. В будущем это будут не только библиотеки. Все зависит от фантазии самих читателей.
В Англии члены клубов нередко собираются на свои заседания в пабах. Обсудить новую книгу, например, Мураками за кружкой пива – это нормально? Будете ли вы помогать и таким клубам?
В пабах, в своих квартирах, да где угодно. Мы, конечно, будем поддерживать и такие идеи, просто начинаем с наиболее очевидных мест.
В Соединенных Штатах Америки, например, рынок очень быстро отреагировал на рост популярности таких клубов. Появились всевозможные справочники для таких организаций, списки книг, которые обязательно нужно прочесть вместе и так далее. Можно ли рассчитывать на то, что нечто подобное повторится и в Польше?
Мы, конечно, надеемся на это. Вообще, отклик на нашу инициативу превзошел все ожидания. Если все будет идти как до сих пор, то, принимая во внимание сигналы от библиотекарей, только в этом году будет создано около 200 таких читательских клубов в разных регионах страны. Это очень много. Мы не надеялись, что библиотекари и читатели так охотно откликнутся на наше предложение. Думаю, рынок со временем отреагирует на потребности таких клубов. Конечно, это еще далекая перспектива. Для этого нужно время.
Таким образом, можно надеяться, что через несколько лет данные опросов о том, сколько читают поляки, будут более утешительными.
На это мы и рассчитываем.
Сказала радио «Свобода» Эльжбета Калиновская из Краковского института книги.
Читательские клубы в Польше в рассказе Алексея Дзиковицкого. Европейский час на волнах радио «Свобода». Шестьдесят лет исполняется одному из самых известных скрипичных мастеров Гидону Крэмеру. Слово нашему музыкальному обозревателю Ефиму Барбану.
В лондонском Queen Elizabeth Hall Гидон Крэмер выступит с программой, которая отражает его широчайший музыкальный кругозор и способность в равной мере блестяще исполнять как скрипичную классику, так и современную музыку. Этот сольный концерт, на котором ему аккомпанирует на фортепиано Олег Мейзенберг, включает сонату для скрипки и фортепиано Шуберта, его же интродукцию и вариации в ми-миноре, сонату для скрипки Сола Бартока и опус Дьердя Куртака для скрипки и фортепиано. Программа необычайно контрастная, требующая редкой стилистической универсальности и понимания художественных языков различных музыкальных эпох. Гидон Крэмер принадлежит к той международной музыкальной элите, чье творчество давно вышло за пределы отдельной страны или одной национальной культуры, став достоянием мировой музыкальной жизни. 60-летний музыкант – один из самых самобытных и своеобразных скрипачей нашего времени. Прежде всего, это выдающийся инструменталист и художник, сочетание, нечасто встречающееся среди современных исполнителей. Блестящая инструментальная техника сочетается в игре Крэмера с благородством стиля, выразительностью интонирования и философским осмыслением исполняемой им музыки. Для него не существует ни устоявшейся музыкальной традиции, ни стандартных музыкальных трактовок. Его всегда привлекала новая, живая, неосвоенная еще до конца массовым слухом и вкусом музыка. Именно поэтому искусство Гидона Крэмера столь провокационно и так часто вызывает споры и полемику среди музыкантов и критиков. Встретившись с Гидоном Крэмером в Лондоне, я спросил его, сложилась ли у него собственная философия интерпретации музыки.
Для меня интерпретация и философия интерпретации не ограничивается знаниями и традициями, потому что и то, и другое необходимо. Нужно знать традиции, нужно уважать традиции, и нужно просматривать партитуру, исполняемую насквозь, рентгеновскими лучами своего сердца. И все-таки я думаю, что музыка — это нечто очень живое. Музыка, как и слово, — это не только то, что зафиксировано на пластинке, зафиксировано в партитуре. Музыка — это есть процесс. И вот мы можем долго описывать, что такое птица, и какие у нее крылья, и какой у нее клюв, и как она ест, и как она размножается, но гораздо труднее описать или передать полет птицы. А может быть, в птице, как раз летающей птице, самое сильное – это полет. Вот то же самое и с музыкой.
Гидон Крэмер известен как едва ли не первый музыкант, который начал еще в 70-е годы исполнять произведения мало кому известного в то время опального композитора Альфреда Шнитке. Эта активная пропаганда Крэмером музыки выдающегося композитора проходила в атмосфере жесткого сопротивления советских властей в обстановке борьбы с советским культурным официозом. Гидон Крэмер.
В 70-е годы для того, чтобы дать публике возможность послушать музыку Альфреда, нужно было прилагать какие-то усилия за кулисами. Надо было убеждать чиновников, надо было настаивать на программах с его сочинениями, и мне не раз вставляли палки в колеса. Я это очень хорошо помню. Я, тем не менее, поверил в эту музыку и подружился с Альфредом, и стал привлекать, кого только знал, в числе этих музыкантов оказался Юра Башмет и Татьяна Гринденко, и целый ряд других музыкантов я старался привлечь к этой музыке, потому что я в нее поверил.
Детство и юность Гидона Кремера прошли в Риге, консерваторская учеба в Москве. Живет он сейчас в Париже, гастролирует по всему миру. Какой национальной культуре он причисляет себя и свое искусство, спросил я его.
Я не вижу себя в отрыве ни от русской культуры, ни от немецкой, и даже, если хотите, от латышской, потому что я всюду жил и всюду старался быть в контакте с реальностью. Для меня важно, чтобы то, чем я занимался, в данном случае музыка, она насыщалась, наполнялась сегодняшним днем, сегодняшними веяниями, и не тем, что популярно, а тем, что соответствует нашему времени. И время в моей жизни, оно, конечно, ограничено, но оно было вот разделено на несколько этапов. И я могу сказать, эти этапы – Рига, Москва, ну, нынче сейчас это Париж. Эти этапы не меняют того, что особенно важные соки в меня вошли в те годы, когда я жил в Москве.
Беседу с Гидоном Кремером вел Ефим Барбан. Мы прервемся для краткого выпуска новостей и затем продолжим. Европейский час поверх барьеров.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Парламент Чечни требует от Москвы миллиардных компенсаций жертвам сталинской депортации. Тему обсуждаем с Русланом Хасбулатовым, бывшим председателем Верховного Совета РСФСР. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Краснодарском крае похоронены 38 погибших при пожаре в доме престарелых в станице Камышеватская. В среду в России был объявлен траур по жертвам трагедии в Краснодарском крае. По 108 горнякам, погибшим при взрыве на шахте в Кемеровской области, по 6 погибшим в авиакатастрофе в Самаре. Глава банка Минотеп Платон Лебедев, осужденный за экономические преступления, выступил с обращением к общественности. Он призвал к объединению всех честных, свободных людей, осознавших свое гражданское достоинство. Законодательное собрание Петербурга нового созыва переизбрало главу Совета Федерации Сергея Миронова своим представителем в Верхней Палате Парламента. По словам Миронова, в конце марта он намерен обратиться к Совету Федерации с просьбой переизбрать его спикером Палаты. Два военных моряка погибли на борту британской атомной подводной лодки в результате несчастного случая. Министерство обороны Великобритании не сообщило подробностей происшедшего, заверив, что ядерному реактору подлодки ничто не угрожало, субмарина быстро всплыла и находится в полной безопасности. Министр обороны Италии Артура Паризи считает, что освобождение захваченного в заложники в Афганистане журналиста в обмен на 5 заключенных талибов создает опасный прецедент. О позиции министра в среду писала итальянская пресса. Бывший вице-президент США Эл Гор заявил, что глобальное изменение климата угрожает человеческой цивилизации и жизни на всей планете. Выступая в Палате представителей Конгресса, Гор подчеркнул, что США, имеющие крупнейшую в мире экономику, должны возглавить борьбу с климатическими изменениями. В столице Сомали, Могадишо, произошли новые столкновения между правительственными войсками и боевиками. По разным данным, убиты от 7 до 13 человек, десятки людей ранены. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Андрей Синявский. Его портрет представит Борис Парамонов.
Андрей Донатович Синявский, годы жизни 1925-1997, несомненный русский европеец, хотя бы потому, что почти 30 лет прожил во Франции. К тому же он стал всемирно известен после своего процесса и осуждения советскими властями за тайную публикацию на Западе сочинения Абрама Терца, его литературный псевдоним, а лучше сказать, подпольная кличка. При этом все, знавшие Синявского, хотя бы только раз видевшие его, поражались тому, какой он, так сказать, древнерусский с его дремучей бородой. Но внешность – дело десятое, мало ли кто сегодня не носит бороды. Синявский был русским прежде всего по его культурным интересам и всему духовному складу. Это и делало его подлинным европейцем. Постараюсь объясниться. Мы узнали что-то о сочинениях Абрама Терца только после ареста Синявского и Даниэля и нескольких статей в советской печати со всякого рода разоблачениями. Трудно было составить сколь-нибудь адекватное представление о писателях по этим статьям. Но одна цитата из Абрама Терца, приведенная как свидетельство чудовищного цинизма этого антисоветчика, помню, мне понравилась. Кто-то у него, говоря о нехватке продовольствия в СССР, в частности рыбы, предлагает использовать закон повторяемости фило- и онтогенеза. Человеческий зародыш проходит стадию общей эволюции животного мира. Например, на каком-то этапе представляет собой рыбу. Персонаж Терца предлагал построить абортарии промышленного масштаба и решить таким способом продовольственный вопрос в СССР. Это, конечно, реминисценция из Свифта, предлагавшего искоренить голод в Ирландии, пуская в пищу приплод бедняков. Но советскую власть интересовала не литература, а законопослушание граждан. За недозволенные публикации за границей Синявский получил 7 лет. Когда стали доступны сочинения Абрама Терца, то у меня они большого интереса не вызвали. Его художественная проза, в отличие от великолепной литературоведческой эссеистики, проза его вторична, воспроизводит те или иные приемы и ходы еще свободной советской прозы 20-х годов. То Зощенко напомнит, то Замятина, то еще кого-то. Например, рассказ «Пхенц» сделан под «Бурыгу» Леонида Леонова. Но у Абрама Терца была правильная стилистическая установка. Понимание того, что гротескная советская жизнь не может быть литературно подана в старой доброй реалистической манере. Это у него теоретически осознанно и обосновано в статье «Что такое социалистический реализм?» Безусловно, лучшем сочинении подпольного, доэмигрантского Абрама Терца. Несколько цитат из этого замечательного текста.
Социалистический реализм исходит из идеального образца, которому он уподобляет реальную действительность. Мы изображаем жизнь такой, какой нам хочется ее видеть, и какой она обязана стать, повинуясь логике марксизма. Поэтому социалистический реализм, пожалуй, имело бы смысл назвать социалистическим классицизмом.
Это типологическая проекция, а вот анализ, оценка и перспектива.
Искусство не боится ни диктатуры, ни строгости, ни репрессий, ни даже консерватизма и штампа. Когда это требуется, искусство бывает узкорелигиозным, тупо государственным, безиндивидуальным и, тем не менее, великим. Искусство достаточно текуче, чтобы улечься в любое прокрустово ложе, которое ему предлагает история. Оно не терпит одного – эклектики. Нельзя, не впадая в пародию, создать положительного героя в полном социалистическом качестве и наделить его при этом человеческой психологией. Ни психологии настоящей не получится, ни героя. По-видимому, в самом названии «социалистический реализм» содержится непреодолимое противоречие. Социалистическое, то есть целенаправленное, религиозное искусство не может быть создано средствами литературы XIX века, именуемыми реализмом. А совершенно правдоподобная картина жизни с подробностями быта, психологии, пейзажа, портрета и так далее не поддается описанию на языке теологических умопостроений. Для социалистического реализма, если он действительно хочет подняться до уровня больших мировых культур и создать свою коммуниаду, есть только один выход – покончить с реализмом, отказаться от жалких и все равно бесплодных попыток создать социалистическую Анну Каренину и социалистический вишневый сад. Когда он потеряет несущественное для него правдоподобие, он сумеет передать величественный и неправдоподобный смысл нашей эпохи.
Синявского посадили, примерно в то же время перестали печатать Солженицына, но ощутимый сдвиг в постсоветской литературе произошел. К тому соцреализму, что описан в статье Абрама Терца, уже возврата не было. Все живое в тогдашней литературе стремилось быть просто реалистическим, без всяких приставок и эпитетов. Конечно, и Синявский, и Солженицын, и высланный Бродский сыграли свою роль, но главное, что изменилось – время. Время партийной организации и партийной литературы истекало. Новое, постсоветское время для Синявского Терца стало, однако, по-новому фантастическим. Его опять возненавидели. На этот раз не партийные аппаратчики, а весьма многочисленные, подчас и влиятельные русские интеллигенты. У большевиков он был врагом советской власти. У этих он стал врагом России. Конечно, у него есть защитники, либеральная интеллигенция, каковой он в известной и большой степени знамя. Но вот это и есть парадокс. Синявский человек и писатель в сущности чуждой интеллигенции, он из другой обоймы. Либеральный миф, вокруг него созданный, ему не идет, чужд, фальшив. Синявский из той породы русских писателей, что завелась в начале прошлого века, когда окончательно, казалось бы, схлынула волна интеллигентских либерально-радикальных традиций. Он из мира Розанова, Ремезова, Пришвина, Голубкиной. У Голубкина есть деревянная скульптура «Старичок-полевичок». Вот Синявский, даже и внешне. И не надо тянуть его в подполье Достоевского. У него не подполье, а скорее болото. Он болотный попик из Блока. Больше всего он любит русские сказки, старинные иконы, раскольничьи рукописи. Его книга «Иван Дурак», родившаяся из лекций для иностранных студентов, в книжном варианте поднимается до высоты собственной его, Синявского, эстетики. Он не то что не либерал, он человек долиберальный, можно было бы сказать, докультурной эпохи, если бы мы не знали, что культура отнюдь не сводится к заповедям цивилизационного комфорта. Вот в этом умении быть русским вне оглядки на Запад подлинный европеизм Синявского. Ему не нужно быть западником, чтобы быть европейцем. И ему, русскому, не нужно расписываться в любви к России. Он даже может написать «Россия, сука», потому что это не декларация, а литература. А литература для Синявского то же, что для Розанова. «Мои штаны».
Портрет русского европейца Андрея Синявского представил Борис Парамонов. Европейский час на волнах Радио Свобода. В Праге вышел первый том писем из трех запланированных писателя, драматурга, врача, генерала, ветерана двух мировых войн Франтишека Лангера. Он переписывался с Карлом и Йозефом Чапиком, с президентом Эдвардом Бенешем, с Максом Бродом, с Ярославом Гашиком, был одной из крупнейших фигур в культурной жизни Чехословакии между двумя мировыми войнами. Рассказывает Нелли Павласкова.
Франтишек Лангер, родившийся в 1888 году и умерший в 1965 году, был знаменитостью во времена Первой Чехословацкой Республики с 1918 по 1938 год, год нацистской оккупации Чехии. В эти годы выходили его книги, его пьесы ставили лучшие режиссеры и театры страны. До сих пор в Праге зрители ходят на спектакль по пьесе Лангера «Периферия». Киностудия «Барандов» снимала успешные фильмы по его киносценариям, как, например, фильм «Верблюд через игольное ушко», вошедший в Золотой фонд чешской кинематографии. Вместе с Карелом Чапеком Лангер был одним из символов своего поколения, олицетворением идеалов самостоятельного государства Чехословацкой республики. Он, собственно, стал известным человеком уже в десятые годы прошлого века. Вместе с Ярославом Гашиком Лангер, молодой врач, основал сатирическую партию умеренного прогресса в рамках закона. Вместе с Гашиком оказался в годы Первой мировой войны в России, попал в плен, потом вступил в чехословацкий корпус с боями, возвращавшийся через Поволжье, Сибирь и Дальний Восток к себе на родину. В России этот анабасис легиона вошел в историю как мятеж белочехов. Вернувшись на родину полковника медицинской службы, Лангер описал российский поход в нескольких произведениях «Железный волк», «Пес второй роты», «Пять рассказов о войне» и в пьесе «Конный патруль». В этих книгах Лангер не скрывал своих антибольшевистских убеждений, однако и не терял спокойствия интеллектуала, обладающего политическим разумом. Лангер изображает большевиков как предателей и немецких прислужников, а о Красной армии пишет как о наемниках с прекрасным командованием. Каждый, кто прочел «Железного волка», понял, что большевики были обречены на правление Россией, ибо в то время были единственной партией, обладающей энергетическим зарядом и знающей, чего она хочет. Отрывки из книги «Железный волк». Так назвал писатель бронепоезд с чешскими легионерами.
Казань, это пять новой, освобожденной от большевиков земли, совершает первый шаг. Около 300 бывших офицеров и студентов создают первые роты и батальоны. Они будут стоять вместе с нами на передовых позициях. За ними, конечно, придет волна вторых, третьих, и город в 200 тысяч жителей, с таким восторгом нас приветствовавший, выставит армию в 20 тысяч бойцов, готовых сражаться за новую свободу, готовых защищать своих жен и детей от грубости и насилия тех, которым не смогли противостоять вчера. На запаленном стекле вырисовывались очертания всей России, понявшей, наконец, что свобода – тяжкая обязанность по отношению к себе и к другим. А в Москве на торжественном параде большевистский генералиссимус прощался со своими самыми верными и надежными. Он посылал свою гвардию и опору советской тирании, латышские полки, против Казани.
Начались ночные бои и ночные походы.
Как раз в эту ночь смешалась одна наша рота с отрядом красных, который, не разобравшись, где свои и где чужие, зашел в наш тыл. Какое-то время и те, и другие шли плечом к плечу в полной тишине. И вдруг наши ребята услышали в своих рядах тихо произнесенное слово «товарищ» и почувствовали запах водки. Но прежде чем полупьяные красные поняли, что смешались с нашей частью, темноту прорезал выкрик «Бойцы! На них!». Выкрик подействовал как блеск молнии. Заработали приклады и кинжалы. Через минуту мы уже стояли на краю леса, а на земле лежало несколько застывших тел, от которых несло водкой. Остальные красные разбежались. Наутро против нас выступили два латышских полка. Мы их тоже отбили. В этот же день в Казани развесили извещение о мобилизации здоровых мужчин в возрасте 18 и 19 лет.
Во время Второй мировой войны Франтишек Лангер жил в Лондоне, в эмиграции, и в правительстве президента Бенеша в чине генерала занимал должность главного врача всех чехословацких корпусов, сражавшихся на Западе и в СССР в армиях союзников. В 1945 году Лангер, со славой вернувшийся на родину, получил от президента Бенеша орден и услышал похвальные слова от Готвальда. Тот же Готвальд, став президентом Чехословакии после коммунистического переворота 1948 года, отказал ему в просьбе помиловать сына Яна, который в 1951 году был задержан при нелегальном переходе границы на Запад. Ян Лангер был осужден на 20 лет, а его отцу, писателю, несмотря на все его заслуги, зажали рот, перестали печатать, ставить пьесы и вообще вычеркнули его из жизни. Коммунистический режим не мог ему простить антибольшевистских легионерских рассказов о России. С политической оттепелью в конце 50-х годов начали появляться и произведения Франтишека Лангера. И первые из них – «Пражские легенды». Огромным успехом пользовались рассказы филателиста и рассказы художника. Книга воспоминаний «Были и было». и литературоведческие работы, посвященные восстановлению памяти о писателе и художнике Йозефе Вахале. В 1965 году писатель скончался. Он похоронен в Праге.
Судьба Франтишека Лангера в рассказе Нелли Павласковой. Европейский час на волнах Радио Свободы. Итальянский предприниматель Рикардо Гуалино должен был строить в начале 20 века Новый Петербург. О том, почему этого не случилось, наш итальянский корреспондент Михаил Талалай.
Личностью Рикардо Гуалино мне было трудно не заинтересоваться. Не случись известные события 17 года, его имя сейчас бы было знаменитым на берегах Невы. Этот сверхдеятельный итальянец чуть менее века назад предпринял колоссальное дело. Начал застраивать пустынный прежде остров Голодай, пригласив лучших петербургских архитекторов той поры. Газеты сулили этому огромному кварталу с названием «Новый Петербург», по сути дела городу-спутнику, будущее русского Манхэттена. Но Манхэттен не вышел, и о Рикардо Гуалино в Петербурге, ставшем Ленинградом, благополучно забыли. Я собирал о нем материалы, подбирал литературу и вот дождался. Теперь вышла целая монография в 270 страниц, и речь, вероятно, может идти уже только о рецензии. Жизнь и деятельность Рикардо Гуалино скрупулезно описал туринский следователь Клаудио Бермонт, назвавший свою книгу «Без претензий на фантазию» «Рикардо Гуалино. Финансист и предприниматель». В самом деле, несколько странно, что такой книги прежде не было. Гуалино, вне сомнения, одна из ярчайших фигур итальянского бизнеса прошлого века. Финансист, предприниматель, но и меценат, чуткий коллекционер, кинопродюсер, поэт и прозаик. Миллионером он стал в 30 лет, что в старой Европе случается нечасто. Уроженец пьемонтского городка Бьелла, сначала скромный адвокат в Генуе, он обратил свое внимание на Восточную Европу и на Россию. С приключениями объехав Буковину, Подолье, по Волжье и Каспий, он создал компанию «Румынские леса», свою первую компанию из многих последующих. Гуалино всегда метил высоко и пригласил в компаньоны Остина Чемберлена, в прошлом министра финансов Великобритании. В 1908 году он купил на территории Российской империи на Волыни имение Листвин в 23 тысячи гектар. Зачем ему понадобились эти гектары? А там росли дубовые леса, которые Гуалино и компаньоны принялись с энтузиазмом рубить и продавать в Европе. Так туринец сколотил свой первый большой капитал, быстро пущенный в оборот. Он протянул в Листвин ветку железной дороги, построил там больницу, школу. Родившуюся тогда дочь он называет несколько преждевременно в честь своего русского владения – Листвина, не предполагая, что его Листвин лет через 10 будет у него отобран самым грубым образом. Элегантный владелец фирмы «Румынские леса», продававший леса русские, обучившись светским манерам, выстроил на вырученные деньги под Турином замок в стиле Возрождения, который декорировал картинами, предметами античного искусства. Но захолустная Волынь и имение Листвин не могли долго удержать воображение предпринимателя, и он стал все чаще и чаще поглядывать в сторону Петербурга. Поначалу он примеривал силы. Его имя встречается среди основателей итало-русской торговой палаты в Петербурге. Вскоре итальянец нашел нужную точку – остров Голодай. Этот остров на севере Васильевского, отделенный рекой Смоленкой, после революции назвали островом декабристов. Там нашли гроб с останками офицеров, подумали, что декабристы, переименовали остров. Это оказалось неверным, но название осталось. В конце XIX века огромную часть Голодая купил некий Герасим Шалит, основавший общество «Новый Петербург». Он выпустил акции, построил один дом и разорился. Фамилия Шалит, конечно, дала пищу многим зубоскальским фельетонам. Шалит, как вспоминал в своих мемуарах Гуалино, был типом странным. Несмотря на банкротство, он не хотел продавать землю, убежденный, что рано или поздно новому Петербургу быть. Итальянец пустил в ход все свое обаяние, чтобы выкупить у Шалита Голодай. Это удалось. Вот что он пишет о своем проекте. Ни одно другое коммерческое начинание не было для меня столь заманчивым. Создать город, воздвигнуть за несколько лет дороги, кишащие людьми, залитые светом, соорудить десятки зданий, одним словом, создать жизнь там, где прежде было безмолвие. «Мой Эльдорадо», так ласково называл итальянец в те годы Петербург. Строить Новый Петербург стали в 1911 году. Для дела Гуалина привлек самых знаменитых зодчих – Федора Лидвеля, обрусевшего шведа, и Ивана Фомина. Их совместный проект стал гимном петербургского неоклассицизма. Архитекторы создали на бумаге величественный образ Северного Рима, вероятно, уже Четвертого Рима, раз Москва была третьим. В Новый Петербург предполагалось поселить 500 000 человек. Дело шло, как всегда, у Гуалина лихорадочно. Сначала надо было поднять уровень почвы, подверженной затоплениям. Стали строить дома, переделывать то немного, что осталось от Шалита. В 14 году в Новый Петербург притянули трамвайную линию. Искусствовед Георгий Лукомский писал очень оптимистично: «В эту чистую светлую часть города устремятся зажиточные классы петербургского населения». Однако надвигалась первая гроза – война. Одним из последних поездов вместе с другом и земляком-скульптором Пьетро Каноникой, я о нем недавно рассказывал, Гуалина уехал в Европу. В зданиях Нового Петербурга, теперь переименованного в Новый Петроград, разместились военные госпитали. Гуалина, заморозив строительство, продолжил, однако, двигать дела. 24 октября 1917 года, в день штурма Зимнего, городская дума еще утверждала какие-то новые его чертежи и сметы. На следующий день мир обошла новость о советской власти, и Гуалину пришлось, не сразу, но расстаться со своим Эльдорадо. Новому Петербургу оказалось быть пусто. Национализированные земли частично застраивал тот же Лидвель, но не докончил, уехав на родину предков. Когда 20 лет тому назад я первый раз попал за границу, в Швецию, мне довелось встретиться в Стокгольме с его дочерью, Ингрид Лидвель, и опубликовать на русском ее воспоминания, в том числе и о работе отца на острове Голодай. Для Рикарда Гуалина город на Неве навсегда остался как воспоминание о неблагосклонности судьбы. Дела его пошатнулись, но Гуалина устоял. Почуяв великое будущее синтетики, он основал в Италии концерн по производству вискозы. Либерал независимых взглядов, он был неприятен пришедшему к власти Муссолини, и в 1931 году Гуалина арестовали по обвинению в финансовых махинациях. В тюрьму сажать не решились, но выслали в ссылку на чудный остров Липари, близ северных берегов Сицилии. Там Гуалина вспомнил о своих литературных начинаниях, сочинил роман «Ураганы», написал воспоминания «Фрагменты жизни». Опубликовал все это, несмотря на статус ссыльного. После падения фашизма он вернулся домой, продолжив свою финансовую и прочую деятельность. Особо много сил он посвятил поискам своей коллекции картин, конфискованной режимом Муссолини. Собрав ее заново, он подарил ее родному городу, и теперь посетитель Туринской картинной галереи может осмотреть целую анфиладу с вывеской «Дарение Рикардо Гуалина». Он скончался в 64 году на своей флорентийской вилле в преклонном возрасте.
Рикардо Гуалина и его проекты в рассказе Михаила Талалая. И в завершении программы «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
Новая режиссерская работа Дмитрия Чернякова, постановка «Хованщины» Модеста Мусоргского в Баварской опере, вызвала всеобщий интерес в Европе. Премьера состоялась в воскресенье. Как уже не раз бывало в прошлом, Черняков выступил и в роли главного художника своего спектакля. Чернякова, особенно знаменитого своей интерпретацией Евгения Онегина в «Большом», пригласил в Мюнхен художественный руководитель театра Кент Нагана. «Хованщина» – третья мюнхенская премьера Нагана, которую публика встречает восторженными аплодисментами. Аплодисменты первоклассному ансамблю солистов и хору, но при этом упорные крики недовольства в адрес молодого русского режиссера-постановщика Дмитрия Чернякова. Так пишет немецкая пресса. И еще в газетах отмечают, Чернякову не удалась драматургия отдельных персонажей, да и трудно заметить в его постановке монументального действа Хованщины общую логическую линию. Режиссерское намерение связать исторические события с современностью осталось смутным, неясным, хотя Черняковым и была придумана умная сценография. Сцена, как будто бы вся Россия, была поделена на несколько пространств. Верх для молодого царя и регенши, на среднем уровне противодействующие протагонисты и низ, наподобие современного подземного гаража для народа и массовых сцен. В концепции Нагана ближе познакомить мюнхенских слушателей с историей русской оперной музыки через лучшие ее образцы «Хованщина» – программное и мощное начало. В отличие от других произведений Мусоргского, «Хованщина» не имеет какого-либо литературного первоисточника. Композитор и автор либретто Мусоргский черпал в исторических исследованиях и подлинных документах XVII века. Опера рассказывает о сложном периоде в истории России, пришедшем царствованию Петра I. В основе сюжета – заговор стрельцов, организованный под руководством Ивана Хованского. Так что Чернякову пришлось решать нелегкую задачу, представляя западной публике спектакль об исторических событиях, о которых и в России большинство имеет весьма смутное представление. Как известно, Мусоргский не успел дописать оперу, ее заканчивал Римский-Корсаков. В постановке Баварской оперы использовалась оркестровка, сделанная Дмитрием Шостаковичем, и финал, написанный Игорем Стравинским. Партию Ивана Хованского исполнил Патер Бурчуладзе.
На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Climate change and the change in rain patterns.
Let's go, Michael!
Stop. Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу swobodanews.ru.
Что это взрыв газа, у нас сомнений особенных нет.
Сотрудники УБОПа изъяли весь тираж газеты, посвященный предстоящему маршу несогласных.
Ложь остается инструментом политических манипуляций для определенных режимов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Военизированная группировка «Хамас» взяла на себя ответственность за снайперские обстрелы израильской территории.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга верующие и нет, чтобы христиане в России были не только большинством, но и работниками свободы Божией и человеческой. Звоните ведущему, меня зовут Яков Кротов, а по субботам в 7 утра программа повторяется в записи, так что опять слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете swobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».